Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. С вами в течение ближайшего часа в прямом эфире будем и Андрей Баранов.
И Елена Фойна, здрасте.
Да, ну мы поговорим сегодня, собственно, на три темы. На Украине придумали, как усложнить гражданам России въезд в страну.
Хитрецы.
Хитрецы, да. Там достаточно много интересных моментов, соблюдая которые, ну, можно сказать, что россияне с трудом будут попадать на Украину. Также поговорим и о том, что премьер министр нашей страны потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в России, но сказал, что российской-то рыбки становится все больше и больше, и, мол, мы должны с вами это заметить. Заметили или нет, обязательно обсудим. Ну, а через несколько секунд в центре нашего внимания будет судьба режиссера Кирилла Серебренникова.
Картина дня.
Ну, может быть, для тех наших радиослушателей, кто так со стороны следит за всеми перипетиями этого экономического с небольшим добавлением творчества сюжета.
Да тут и политика заиграла.
И политика всеми, заиграла. Сказать, давайте мы для начала просто напомним, кто такой Кирилл Серебренников.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Кирилл Серебренников – российский режиссер театра и кино, художественный руководитель Московского театра «Гоголь-центр». Ему сейчас 47 лет. Родился в Ростове-на-Дону, учился в Ростовском государственном университете на факультете физики. Во время учебы ставил спектакли сначала в любительской студии, а потом на сцене ростовских театров. С 1991 года работал на телевидении. В 1998-м начал снимать кино. В начале 2000-х переехал в Москву. В то время снял сериалы «Ростов-папа», «Дневник убийцы», «Постельные сцены» и «Палата номер 6». Настоящий успех в кино пришел к нему после картины «Изображая жертву». Это история о молодом человеке, который ради заработка устраивается в милицию, где изображает жертв преступлений во время следственных экспериментов. Фильм был отмечен множеством престижных наград, в числе которых главный приз фестиваля «Кинотавр». В 2008 году набрал экспериментальный курс в школе-студии МХАТ. Из него сформировал труппу «Седьмая студия». С 2011 по 2014 был художественным руководителем проекта «Платформа» в Центре современного искусства «Винзавод». В 2012 году Кирилл Серебренников назначен руководителем театра имени Гоголя, который он переформатировал в «Гоголь-центр». В 2016 году снял фильм «Ученик», за который получил одну из премий Каннского кинофестиваля.
И карьера, наверное, только бы набирала обороты, если бы не некие финансовые, а вот здесь поставим вопрос, то ли преступления, то ли просто без подобных нарушений люди творческие, ну, не могут в нашем сложном мире выживать, то ли действительно дело сфабриковано, поди-ка разберись. Вот следствие разбирается в этом деле, которое может потянуть не только на 68 миллионов похищенных рублей, но и на достаточно серьезные срок заключения, если, конечно, будет доказано.
На что, собственно говоря, Лен, следствие разбирается? По этому делу были арестованы несколько человек, в том числе бухгалтер Гоголь-центра, которая пошла на сделку с...
Не Гоголь-центра, а платформы.
Прости, да. Вещи. Да, это со Стыркин подключился.
Прошу прощения, давайте мы сейчас еще одну небольшую справочку предложим для того, чтобы уж точно вот сейчас не пересказывать, в чем суть претензий, которые предъявляет Кириллу Серебренникову. В такой сжатой форме вы сейчас это услышите.
Справка на радио «Комсомольская правда».
23 мая этого года прошли обыски в Московском театре «Гоголь-центр». Следственный комитет также пришел в квартиру художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Оказалось, что еще в 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, некоммерческая организация «Седьмая студия», которую возглавлял Серебренников, получила от Министерства культуры России 70 миллионов рублей в качестве субсидии. Предполагается, что эти деньги были похищены. По разным данным, в деле фигурируют разные суммы. Задержанные бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. 22 августа Следственный комитет России задержал и Кирилла Серебренникова в Санкт-Петербурге и затем доставил в Москву.
Ну и вот, собственно, почему сегодня говорим об этом скандальном деле. Басманный суд Москвы сегодня отправил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Он уже
объявим в мошенничестве.
Он уже доставлен в свою квартиру на Причистенке в центре Москвы. Именно там он и будет отбывать домашний арест. На него наденут электронный браслет. Он не сможет общаться с кем-либо, кроме адвоката и родителей, без разрешения следователя. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, а посещение им театра будет возможно только с письменного разрешения Следственного комитета. Но защита Кирилла Серебренникова уже заявила, что это решение Басманного суда она будет обжаловать в течение 3 дней. Сейчас с нами в студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, но поскольку ты знаком с Кириллом Серебренниковым, можно даже сказать, что определенная степень не только каких-то так отношений вскользь, но и достаточно такой профессиональной дружбы вас связывает, потому что Google-центр и для тебя, как кинообозревателя, как для устроителя фестиваля, тоже не лишняя площадка, и вот именно там многие работы, которые потом появляются на твоем фестивале, ты представлял. Скажи, пожалуйста, вот то, что происходило сегодня, по твоему мнению, это действительно продолжение вот того скандального дела, и действительно Кирилл Серебренников не мог не знать, что происходит, и средства выводились, и прочее, прочее, или здесь есть некая другая составляющая, на которую следует обратить внимание?
Ну, это на эти все вопросы не ответишь одним словом. К тому же, да, я дружу с Кириллом, горжусь этой дружбой, дружу со всем коллективом Google-центра. И был сегодня у Басманного суда впервые в жизни, выйдя на как такую вот подобную, так сказать, как сказать, на улицу, вот как в таких случаях. Говорят, это нужно было, конечно, сильно постараться, чтобы я куда-то вышел, и как бы между нами. Вот, и... продиктовано ли это только дружбой? И да, и нет, потому что, ну, понимаешь, я считаю, что, кроме всего прочего, конечно, Серебренников один из крупнейших наших режиссеров, и что не означает, как мне сейчас, уверен, многие готовы были бы сказать, что это значит, что он избавлен от, так сказать,
ответственности за свои
поступки, финансовой и так далее. Но, понимаешь, это легко очень говорить и судить людям несведущим, а у нас в последнее время все очень хорошо разбираются в театральном деле, в кинопроизводстве и так далее. Вот. Но как реально это все устроено, как это организовано теми, кто отлаживает эти законы, никто по-настоящему не знает, кроме профессионалов. И я это плохо знаю, как не производственник, да, я обозреваю все это. И поэтому, вот, извини, если у нас есть одна минута буквально.
Да, конечно, конечно.
Я хочу, чтобы вот прозвучали какие-то слова от не просто от профессиональных каких-то говорунов, которые мало разбираются в предмете, а чтобы от каких-то профессиональных людей. Вот, допустим, на одном из сайтов, на котором опубликованы мнения по этому делу со стороны режиссеров, продюсеров, вот, допустим, написала Авдотья Смирнова. Вот я хочу просто процитировать несколько строчек из того, что человек, который реально снимает кино, и, так сказать, как это устроено, чтобы вы просто понимали, это будет ответ на твой вопрос, понимаешь? Вот пишет Авдотья Смирнова. Если ты получаешь госфинансирование, то деньги этого самого госфинансирования ты должен разместить на счете, открытом в казначействе. Разместил – отлично. А вот чтобы снять со счета казначейства, ты должен предоставить казначейству документы об уже состоявшихся работах. То есть доски для декораций и ткани для костюмов тебе должны отпустить бесплатно, в счет будущего. Вот дали тебе доски, завалили тебя тканями, потом декораторы-энтузиасты построили декорации, а шеи-альтруистки шили костюмы, отчитались о проделанной работе, приложили все отчеты, и вот теперь ты, напевая песенку и подпрыгивая, побежал в казначейство, осыпал его этими отчетами, и оно, милое, разрешило тебе взять денег, чтобы отблагодарить всех этих бескорыстных людей. Вот так будет по закону. Понятен ответ, понимаешь? То есть это она говорит про одном фильме. Кирилл Серебренников с товарищами в рамках платформы сделали 300 единиц разнообразных перформансов, выставок, спектаклей, концертов. Они работали, не переставая днем и ночью.
Хорошо, почему подираются к этому спектаклю «Сон в летнюю ночь», который якобы то ли был, то ли не был?
Потому
непонятно,
что очень сложно показания, доказать. Показания бухгалтера, который говорит, каким образом мошеннические схемы осуществлялись, как липовые документы подавались, а миллионы просто клались в карман.
Совершенно верно.
Об этом поговорим, наверное,
идет о Нине Масляевой.
Да,
которая заключила сделку со следствием.
Липовые схемы, то есть вы предполагаете, считаете, что вот по вот схемам, описанным Дуни Смирновой, должно осуществляться театральное дело?
Показания.
Все.
Есть еще и бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский.
У меня огромная просьба не говорить дуэтом. Через две минуты мы продолжим.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Сегодня Басманный суд Москвы отправил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сейчас в студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, и мы, Андрей Баранов и Елена Афонина. Но поскольку Стас сейчас зачитал нам пост Авдотьи Смирновой, которая действительно и кино снимает, ну и, я не знаю, важно это или не важно, является супругой господина Чубайса, но это так, в общем, что называется, к слову, да, мало ли кто у кого в мужьях и в жены ходит, здесь это совершенно ни при чем, да. Вопрос стоит следующий. Вот это дело с экономической подоплекой. Действительно действуют такие схемы? Как, например, пишут некоторые журналисты, которые, ну, видимо, достаточно хорошо знают, как устроена эта экономическая машина культурной составляющей нашей страны, что, мол, типа, без таких якобы нарушений невозможно вообще никакое дело начать и закончить. Сейчас с нами на связи экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, вот наши слушатели сегодня тоже как-то удивлялись. Говорят, ну подождите, государство выделяет деньги, потом организация предоставляет отчет. Неважно, театр это, там, кинопроизводство и прочее. А как можно вывести эти деньги, выделенные на конкретное дело? Как вообще эти конторы проверяют?
Ну, конторы проверяют по-разному. Достаточно часто проверка носит формальный характер. А деньги вывести можно элементарно путем завышения стоимости работ. То есть, скажем, реальные затраты на постановку спектакля составили там условно 100 рублей, а смету составляют на 150. И, пожалуйста, здесь то же самое. Здесь, в общем-то, принципиального отличия от других сфер, там вроде укладки плитки на улицах нету.
Ну вот, кстати, я тут общалась с режиссерами, актерами и, ну пусть, да, скажем так, и провинциальных театров, но тем не менее было бы интересно, вот это действительно только столичная такая возможность поработать на таких схемах. На меня с удивлением смотрели и говорили, да все театры так работают. Приходят, допустим, наниматься на постановку, там неважно, режиссер или художник-постановщик, ему прописывают одну сумму, получает он на арки совершенно другую, понятно, что меньшую. Вот это схема, по которой живет и действует вообще весь мир культуры сейчас, что ли?
Нет, ну я не могу говорить за весь мир культуры, и, наверное, никто не может, потому что мир очень разный. И значительная часть этого мира, скажем, библиотеки, музеи имеют настолько мизерные деньги, что, в общем-то, там не факт, что даже есть что воровать.
Ну как же, помните дело одной библиотеки, где обвинили сотрудников в том, что они растратили казенные деньги на чаепитие?
Ну, обвинения бывают и абсурдные, но, безусловно, я не думаю, что это единственный, так сказать, пример. Я думаю, что если есть стандартная схема, то она то и стандартная, что применяется во многих местах. И, в общем-то, с этим пора заканчивать. И негодование людей, которые выступают против нормализации экономических отношений, которые выступают против того, чтобы с тем, что предположительно является воровством, наконец-то государство начало бороться. В общем-то, понятно, потому что за 30 лет национального предательства выросло уже поколение руководителей, которые, правда, не могут себе вообразить, как это так, не воровать. А зачем тогда работать, зачем тогда идти в какое-то начальство, если не воровать?
То есть вы, Михаил, полагаете, что вот процесс над Серебренниковым – такая показательная порка, пример для всех, вот чтобы на нем показать для других, чем это кончается, да?
Я не знаю, но просто с чего-то надо начинать. Если бы начали там с какого-нибудь условного Урюпинского драматического театра, то на это просто никто не обратил бы внимания, и воспитательный эффект был бы нулевым. С с другой стороны, господин Серебренников, когда он приходил в театр имени Гоголя, тогда еще, все же помнят, кто интересуется, что это было достаточно грубо сделано, и несчастные актеры просто криком кричали о рейдерском захвате театра. И господин Серебренников опирался на очень мощную административную поддержку в лице мэрии Москвы.
Вот. Знаете, что сейчас тяжелее?
И, возможно, стоят, что здесь просто...
Да-да, Стас, пожалуйста.
Что сейчас те же артисты, которые были против рейдерского захвата, сейчас очень поддерживают Серебренникова. После того, как в их театр, который никогда никто и не ходил, заходили толпы, и они стали звезды сниматься в кино, получать премии, и реально стали востребованными артистами, они абсолютно пересмотрели свои позиции, вспоминая сейчас про то, что кто-то когда-то что-то писал, как будто у нас больше никто ни про что не писал. Сейчас, по-моему, очень смешно.
Свою историю вообще-то знать полезно и называть то, что реально происходило смешным, ну, немножко странно. Немножко странно. То, что актеры пересмотрели свое отношение к Серебренникову, может быть, весьма вероятно. Я, наверное, действительно увеличилось финансирование с его приходом этого театра.
Там не только о финансировании много... речь идет. Им просто интересно с ним работать. Я понимаю, что такие мелочи, которые мало кого интересуют. Все исключительно разговаривать про бюджеты.
Принципиальная позиция либеральной общественности заключается в том, что если кто-то является правильным человеком, то он может совершать преступление. Эта позиция очень популярна и очень широко распространена.
А есть уже данные, что он совершал преступление? Ну, почему вы оперируете такими?
А вы на никогда не показания слышали? Ну,
даже самый справедливый российский суд еще не доказал этого.
Вот именно. Суд не доказал не то, что он преступник, не то, что он не является преступником, но мы уже наблюдаем полномасштабную истерику. Я напомню, что относительно российской практики правоприменения, когда подозреваемого в хищении в особо крупных размерах всего-навсего держат под домашним арестом, это предельно мягкая мера. Предельно мягкая. И та истерика, которую мы видим сейчас в либеральном сообществе, она очень напоминает ситуацию, когда на ком-то горит шапка.
Михаил, ну согласитесь, что политический аспект здесь очень очевиден. Надо ли было сейчас взять и вот опять этого Серебренникова, которого забыли все уже, почти вдруг снова вытаскивать?
Еще раз что?
Ну, вопрос был следующий. Я думаю, что лучший комментарий дал министр культуры Владимир Мединский, который сказал, что я точно знаю, дело это не заказное. У меня есть источники, которые подтвердят эти слова. И назвал ситуацию вокруг режиссера очень печальной историей для всех деятелей культуры России. Ну, то есть вот этот вопрос мы сейчас снимаем у некой подоплеки, которая за этим стоит, и переводим вопрос в конкретное русло. То есть вы считаете, Михаил Геннадьевич, что при вот на тех обвинениях и переводе Серебренникова из разряд свидетелей в разряд обвиняемых, домашний арест – это наиболее мягкая и гуманная форма?
Это гуманная, мягкая форма, которая, насколько я могу судить, применяется достаточно редко. Так что в этом отношении истерика либеральной общественности свой эффект возымела, насколько я
понимаю. Понятно, спасибо.
Но показывает, что дело имеет политический характер, потому что если бы не было политической подоплеки, то с ним было бы как со всеми.
Спасибо огромное. На связи с нашей студией был экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Ну и, естественно, коллеги по цеху оценивают сегодняшние события. И вот, пожалуйста, Владимир Бортко, режиссер, депутат Госдумы, также оставил свой комментарий.
Это свой бумажка. Это выражение того, что есть. Когда общество, даже не столько общество, а общество внутри Москвы в основном, ну, Питер еще, разделено на так называемых либералов и так называемых государственных. И вот этот самый процесс, он как раз является лакмусовой бумажкой. Кто за кого? Кто ты есть? Ты за кого? Ты наш, ты или не ты не наш? Вот так я думаю.
Ну вот видите, Владимир Бортко, режиссер, депутат Госдумы, считает, что это вот как раз такой процесс, который и показывает, кто есть кто. Хорошо, тогда ваш прогноз, вот чем закончится дело Кирилла Серебренникова? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить свои сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Буквально через 4 минуты мы обязательно вернемся к обсуждению этой одной из самых громких ситуаций сегодняшних тем. Ну и в том числе услышим и комментарии тех людей, которые разбираются вот в такой, ну, скажем так, юридической подоплеке. Адвокат Олег Павлович будет с нами на связи и объяснит, что означает домашний арест, как это выглядит и насколько действительно это суровая и серьезная мера, которую применяют к тем людям, которые перешли из статуса свидетелей в статус обвиняемых. Ну, а суд, как было сказано сегодня, пришел к выводу об обоснованности избрания меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Серебренникова с учетом показаний бывшего главного бухгалтера седьмой студии Масляевой, который прямо указал на Серебренникова как на организатора преступной схемы.
Картина дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Мы продолжаем обсуждать дело Кирилла Серебренникова. Его сегодня отправили под домашний арест. Вопрос. Ваш прогноз, чем закончится это дело? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что пишут наши радиослушатели. Тебя посудят, а ты не воруй, напоминают известную строчку из известного фильма. Но он ушел в творческий отпуск. Кто-то считает, что это звоночек Михаил и Бондарчукам, что деньги государственные, но все госструктуры бюджетные деньги пилят. Далее, в каждой сфере есть такие схемы. Там, где есть большие деньги, всегда будет серый обнал. Не сомневаюсь, что и тут был. Ничего не будет ему. Условно дадут. И будет дальше работать там же и тем же. Главбух театра «Гоголь-центр». Она его и решила засадить в тюрьму. Посадить. Вот и ответ, пишет Дмитрий из Зеленограда. Если будет доказана его вина, должен возместить ущерб государству, сесть в тюрьму. Если нет, то нужно его отпустить. Ну, а что сегодня? Вот, кстати, на заседании суда, когда решалась та мера, которая будет избрана в отношении Кирилла Серебренникова, сказал он сам: «Я всегда работал для России, я делал и делаю вещи, связанные с миром нематериальным, стараюсь сделать так, чтобы наша страна была не провинциальной, а мощной державой. Я скромный человек, у меня есть только родители, маленькая квартира и дело всей моей жизни. Больше у меня ничего нет», заявил режиссер в суде. Нашлись и те, кто за него поручился. Вот среди прочих, прочее это, между прочим.
Там очень много людей.
Да, Андрей очень Малахов, известных. Киркоров, Евгений Миронов, Погребский, Бондарчук, Федор.
Табаков.
Улицкая, Хаматова, Герман. Ну да. Лев Додин, Елизавета Боярская и прочее-прочее. Был и режиссер Алексей Мизгирев. Вот нам удалось до него дозвониться.
Конкретно моя позиция. Я считаю, что Кирилл абсолютно невиновен. Все обвинения в его сторону надуманы. Кирилл должен оказаться на свободе. Вот моя точка зрения. Кириллу нечего скрывать. Он знает, что правда на его стороне. Поэтому он был абсолютно спокоен. И я думаю, что он больше, чем кто-либо желает, чтобы правда подлинная вышла бы наружу и все стало бы на свои места.
Ну вот мы сейчас слышали тот комментарий, который прозвучал от режиссера Алексея Мизгирева, который был среди поручителей. И, кстати, адвокаты предлагали отпустить под залог Кирилла Серебренникова. Причем залог этот тот же самый, 68 миллионов рублей. Было сказано, что у нас, конечно, таких денег нет, но соберем. А вот что такое домашний арест? Насколько это действительно серьезная и суровая мера? Вот об этом хотелось бы поговорить более подробно. Сейчас мы дозвонились до адвоката Олега Павловича. Олег Владиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну как выглядит на практике домашний арест, тем более, если речь идет о творческом человеке. Съемки фильма в Санкт-Петербурге уже, насколько я понимаю, приостановлены. Да, Стас?
Ну, как бы, получается, сорваны даже, потому сорваны, что я не знаю, что решат продюсеры. Там оставалось 5 съемочных дней, и, конечно, это, ну, чистое варварство.
Серебренников снимал фильм о Викторе Цое в начале его карьеры.
Да. То есть творческий человек, нужно ходить в театр на репетиции, есть какие-то проекты,
то есть контракты в Германии, которые нужно выполнять. постановка оперы «Гензель и Гретель», так сказать, в Штутгартской опере.
Вот, поэтому вам вопрос, Олег Владиславович, как адвокату. Да. Вот как дальше должен действовать Серебренников, как будет выглядеть на практике вот этот домашний арест, и кто будет, собственно, оплачивать сорвавшиеся контракты?
Ну, домашний арест – это достаточно серьезная мера пресечения. Она является последней ступенькой перед заключением под стражу. Что такое домашний арест? Это частичная либо полная изоляция от общества, но не в условиях тюрьмы или изолятора, а в условиях чаще всего в пределах квартир. И чаще всего суды ограничивают общение человека с окружёнными людьми, чаще всего суды ограничивают возможность использования интернета, телефона, почты и всего остального, оставляя только для связи с адвокатами, правозащитниками и близкими родственниками. Чаще всего ограничивают или убирают возможность покидания жилого помещения и либо регламентируют количество прогулок и выходов, либо вообще запрещают такие прогулки. То есть, если применительно к Серебренникову, с учетом его специфики деятельности, то, конечно, домашний арест, он ставит, собственно говоря, крест на дальнейшей творческой деятельности, потому что заниматься творческим процессом, не имея ни интернета, ни телефона и невозможности покидать квартиру, я считаю, что это тупиковая, конечно.
Кто же будет оплачивать вот те контракты, которые уже сорвались, в том числе с зарубежными контрагентами?
Здесь вопрос будет таков. Если в дальнейшем суд, как единственная инстанция, имеющая право признавать человека виновным, оправдает нашего как режиссера, то, собственно говоря, с условиями возможности реабилитации, незаконного привлечения, оплачивать будет казна Российской Федерации. Если он будет признан виновным, то срыв контрактов будет, скорее всего, определен как негативное влияние преступной деятельности, если она будет подтверждена приговором суда, и тогда контракты будет оплачивать тот, кто их должен оплачивать по договору, а в договоре указано, кто несет ответственность по контракту в случае его срыва.
Понятно. Ну и вот тот самый электронный браслет, который надели на Кирилла Серебренникова, это что за мера? Зачем, если мы так выходить нельзя никуда?
Это система контроля. Дело все в том, что человеку могли запретить выходить, а он может данный запрет нарушить. И поэтому электронный браслет контролирует исполнение домашнего ареста. И если эта хитрая машинка запикает или сообщит о ее попытке слома либо нарушения охраняемой зоны, то в дальнейшем следователь может прийти в суд и сказать, что человек под домашним арестом нарушил условия режима пребывания.
Давайте его закроем, значит, в тюрьму.
Да, уже нам куда-нибудь под
ареста. Скажите, пожалуйста, адресам. Наверное, финальный вопрос. А в чем необходимость такой меры? Потому что ведь Кирилл Серебренников в статус свидетеля приходил, собственно, по вызову, не манкировал своими обязанностями свидетеля. Приехали в Санкт-Петербург, привезли в Москву. Вот это для чего делается? И правомерны ли были такие действия?
Формально такие действия правомерны, потому что мера пресечения в виде любого либо домашнего, либо реального ареста исходит из тяжести обвинения. Но вопрос другой. Я считаю, как мое личное мнение, как юриста и как бывшего следователя, что в данной ситуации такой необходимости не было, поскольку Кирилл обвиняется не в насильственном преступлении, он не насильник, не убийца, не маньяк, не вор-карманник. То есть он мог спокойно и до этого доказал, что он являлся по вызову, давал необходимые объяснения, имел свою позицию и не собирался скрываться, либо заниматься дальнейшей, как они пишут, преступной деятельностью. Повлиять на других людей он, наверное, тоже не может, они арестованные там, потенциальные подельники. Я думаю, что это демонстративность такая очень нехорошая. Применение такого ареста, на мой взгляд, носит какой-то уже карательный характер.
Спасибо огромное. Адвокат Олег Павлович сейчас был с нами на связи. Ну вот, дело Кирилла Серебренникова действительно разделило общество и даже профессионалов в своем деле. Вот мы сейчас слышали одного бывшего следователя, а вот давайте послушаем генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, который также оценил и саму процедуру задержания Кирилла Серебренникова, ну и дальнейший ход событий.
При задержании такой вот резонансной фигуры, конечно, стараются соблюсти все необходимые меры, связанные с процессуальным кодексом. Во-первых, это не показательное, оно вытекает, наверное, из тех материалов, которые сегодня располагает следствие, а следствие, судя по всему, мотивировало это очень серьезными обстоятельствами. Но самое главное, что ведь вопрос заключается в том, что еще и задержания не было, а уже началась массированная атака на следствие. Началось откровенное давление на следствие по самым разным каналам. И, конечно, вот арест, он связан не только, наверное, с тяжестью самого совершенного преступления, мы не будем квалифицировать сейчас, наверняка, так сказать, следователи понимали, что за этим может последовать такая мощная информационная атака, направленная на само следствие. Но я должен заметить, что, так сказать, я, собственно, много лет работал с творческой интеллигенцией, сам занимался и производством художественных фильмов, и я прекрасно знаю, что если обычный чиновник ворует, просто ворует, грубо, явно, то многие художники воруют очень изощренно.
Ну вот, генерал-майор ФСБ в запасе. Андрей Михайлов, мы слушали его мнение. Я сейчас зачитаю коротко сообщение, а потом, Стас, мне будет интересно, вот какое дальнейшее развитие событий видишь ты. Итак, что пишут? Всех деятелей культуры жуликоватых надо проверить. Далее, за курицу украденную срок дают, а тут 68 миллионов. Ах да, забыл, это же элита, им же можно, они же свои, не то что обычная чернь русская, пишет Дмитрий. Следующее. Не понимаю, почему режиссер или актер ни при каких условиях не может быть преступником. Печально то, что дружки и коллеги, используя свое публичное положение, пытаются навязать нам мнение, что вся эта история выдумана. То же самое с украинским режиссером в Крыму. Если режиссер, то и за терроризм, что ли, сидеть не можешь. Далее. К невиновному бы не предъявили обвинение, вор должен сидеть. Конечно, украл, или он блаженный и ничего не знал. Руководитель не знал, что делает бухгалтер. Ну-ну. Вот такие комментарии. Стас, по твоему мнению, вот ты знаешь Кирилла близко, знаешь, ты с ним дружен, ты знаешь тех людей, которые сейчас явились его поручителями. Сегодня, насколько я понимаю, это самая обсуждаемая тема. Скажи, пожалуйста, какое дальнейшее развитие событий вы видите?
Мы совершенно не видим дальнейшего развития событий. Еще вчера никто не мог, позавчера точно совершенно, не мог предположить, что человека вообще, может быть, впервые в истории, ну, в нашей стране уж точно, понимаешь, срывают с места съемок и... везут в другой город чуть ли не в наручниках, при том, что, как я точно знаю, они действительно, продюсеры, останавливали съемки фильма, и он действительно приезжал в Москву, когда его вызывали, и давал показания. То есть ты спрашиваешь о том, что, какие сценарии развития, их как бы нет. Мы не знаем, что. Мы знаем, что будет апелляция в течение 3 дней. Вот это мы точно знаем. Я хочу еще сказать, вот после всего того прочитанного и прослушанного мною, что очень короткая историческая память у нашего народа. Вот когда я слышу, что раз обвинили, значит виноват, раз сказали, значит, раз на заборе написано, значит, так оно и есть. Это все, конечно, очень прискорбно слышать. В 2017 году в нашем Отечестве. Вот. И еще хочу сказать, опять же, бездоказательно, но поскольку вы меня пригласили, вот, чтобы я какое-то свое личное мнение сказал.
Ты его и высказываешь.
Когда, да, когда Лена зачитывала слова Кирилла из клетки, где сидит режиссер. Да, режиссер может, такой же человек, как и все, и действительно никто не говорит, что профессия оправдывает какие-то делишки, но вот я абсолютно точно уверен, что, понимаете, что вот поспорьте со мной, если скажу, вот скажите, пожалуйста, коррупция и... Значит, воровство – это же профессии, это же нужно, ими же нужно заниматься, нет? Я не прав, но они как бы предполагают некую профессиональную, или это можно,
это
можно
увлечение, сказать,
полчаса в день этому.
Для этого страсть. Есть бухгалтеры, понимаешь? Для этого есть бухгалтеры.
Ну, какие-то изобретать схемы, какое-то что-то придумать. Ну, окей, хорошо, еще из области лирики. Известен ли нам всем, не знаю, действительно талантливый человек, который параллельно был бы маньяк, вором, не знаю, кем-то еще. Вот скажите мне, пожалуйста, можно вот на досуге вот писать стихи, как Ахматова, а в основное время, так сказать, воровать госбюджеты? Вот скажите мне, пожалуйста, когда Андрей ухмыльнулся, когда ты прочитала про то, что у него ничего особенного нет, так это правда. Я был у него на квартире в Москве и в Берлине. В Берлине у него хорошая квартира нормального представителя среднего класса. Немецкого.
Ну что, будем еще обсуждать, конечно, дело Кирилла Серебренникова. С нами в студии был кинообозреватель Стас Тыркин.
Картина дня.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, ну немножечко сейчас отдохнем от дела Кирилла Серебренникова, потому что действительно слишком много эмоций, слишком много страстей вокруг режиссера, еще бы деятель культуры. Но не меньшее количество страстей вызывают и те решения, которые принимают украинские власти, если речь идет о тех людях, которым по роду деятельности или просто по семейным обстоятельствам приходится переезжать из одной страны в другую.
Конкретно из Украины в Россию и из России в Украину. Что решили сделать господа в Киеве? Они не решили ввести визовой режим, как обещали, потому что 3 миллиона азербайджан, которые здесь работают, точно бы ответила Россия точно так же, зеркально, тогда получили бы необходимость получать визы, извините, уже такую автологию, и это бы очень сильно напрягло в социальном плане Украину, где и так полным-полно безработных, и люди, в общем-то, бедствуют. А те люди, которые работают здесь, из украинцев, конечно, кормят и свои семьи, да, собственно, и украинский бюджет. Миллиарды отсюда переводятся или проводятся там где-то так на себе, под одеждой, из России в Украину. Так что решили сделать украинские власти? Они решили ввести ряд существенных ограничений для российских граждан, которые собираются вот въехать на украинскую территорию. При этом, повторюсь, официально визовой режим не вводится. Но теперь для въезда на Украину граждане РФ должны использовать только биометрические загранпаспорта. Если у вас нет загранпаспорта или есть, но старенький, без биометрических данных, вам вообще отворот-поворот на любом пункте проезда автобусов, поездов, самолеты давно уже не летают. Кроме этого, граждане России обязаны будут заполнить специальную анкету на сайте МИД Украины, причем либо на украинском, либо на английском языке, никакого русского, да, так что вот учите английский, там, тетя Мотя и дядя Вася, у кого есть родственники там на Украине, которых вы хотели бы посетить. Более того, уведомлять о своем приезде надо будет за месяц, ну, за исключением, если там смерть, вдруг болезнь, еще чего-то, да. Вот, нужно обозначить точную цель поездки, населенные пункты, которые планируется посетить. Вот так вот, и это решение будет принято Кабинетом министров, а не Верховной Рады. То есть не голосованием, не в форме закона, а в форме, так сказать, подзаконного акта, принятого исполнительной властью.
Ну, и мы хотим спросить наших радиослушателей, вот лично для вас это принесет какие-то неудобства? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или вы уже давно не ездите к родственникам на Украину, уже забыли, что были какие-то связи, и, собственно, посещение...
К друзьям, если есть.
Там... Киева. Сейчас это скорее уже дело или от далекого будущего, или уже дело прошлого. Вот если Украина вводит подобные меры для тех, кто желает въехать на ее территорию, лично вам это какие-то неудобства принесет? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, знаете, Андрей Михайлович, пока наши слушатели дозваниваются, могу сказать, что сегодня еще одна весьма интересная информация появилась, связанная с Украиной. Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал журналистам одного из изданий, как больше 25 лет назад Киев перехитрил Москву, отказавшись выполнять свое обещание, которое касалось Крыма. В чем заключается хитрость Кравчука? Он сказал, что мы говорили о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Но он вспомнил события 1991 года. И на вопрос журналиста, как вот удалось сохранить Крым, он ответил: я добивался все время солидарной ответственности. Именно такой подход солидарной ответственности при конструктивном диалоге с Россией позволил нам, не побоюсь этого слова, ее перехитрить. Мы говорили о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины, но говорили о том, что Крым может заключать любые экономические, социальные и политические соглашения с Россией.
Ну, то есть обмануть. Вот
да,
вот,
да, такая, и сегодня вот... Кравчук гордо в этом признается.
Вот
обманули мы
вот,
вас.
Не хочу сказать, чья, но такая вот хитрость наша вот украинская, да. Про Севастополь, кстати, забыли совершенно, который был городом союзного подчинения и никакого отношения к Украине никогда не имел, даже после 54 года. Все равно хапанули себе-то. Хай буде. Не получилось.
Хорошо, но давайте вернемся к нашему вопросу. Вот те меры, которые собираются ввести украинские власти в отношении ограничения для российских граждан въезда на украинскую территорию, принесут вам какие-то неудобства или вы их даже не заметите? Александр, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот для меня лично никаких трудностей возникать не будет. Алло.
Да. Почему не будет? Вы не ездите на Украину или у вас...
По той причине, что у меня как бы нет близких родственников.
Ну, видите, вам повезло. А вот у меня есть, например...
И меня это не волнует. Но меня волнует то, что вот эти вот, я не знаю, как назвать там, власти украинские или марионетки американские... Вот, они вводят такие, неприятные, как бы, вот эти вот действия, на которые, мне кажется, нельзя пропускать мимо, и нужно давать адекватный ответ. Мне кажется,
понятно. А вот наш слушатель пишет, а что дальше? Это обычная практика почти всех стран, куда без виз у России. Например, в Таиланд тоже нужную подобную анкету заполнять.
На украинском языке?
Да, ну почему? На английском, например.
А на тайском они не требуют, чтобы заполнили на тайском языке?
Причем уведомлять за месяц.
Здесь именно на украинском и на английском. Вот вам. Вот, пожалуйста. Ведь наверняка для, так сказать, каких-то граждан других стран, с которыми есть визовой режим у Украины, на украинском не требуют. Только на английском. А здесь вот на украинском или английском. Только не на русском.
Ну, хорошо, давайте мы сейчас, да, вот нам еще пишут, а мне, вот наш радиослушатель пишет, а моему племяннику сегодня отказали в собеседовании без объяснений в Штаты, хотел слетать с театром.
Ну, это да, отказывают всем, значит, до 1 сентября, но отказали даже тем, у кого было собеседование назначено на более поздние даты, там, на 13, например, сентября, якобы у них руки не доходят. Наши дипломаты меньшим количеством, значит, что называется, рук работают, а эти не могут.
Но хватит ли у России рук выловить всю рыбу, которая требуется нашей стране? Об этом через секунду.
Картина дня.
Кстати, вот премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока заявил о том, что цены на рыбу и морепродукты в России стали более-менее стабильными, и около 80% рыбы и рыбных продуктов, которые попадают на стол к российским потребителям, это рыба российского производства. Евгений Беляков, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», с нами на связи с нашей студией. Женя, да, добрый вечер.
Да, добрый.
Ну, как у нас с фосфором-то, с рыбой-то, с отечеством нормально?
Ну, относительно нормально, то есть у нас растет объем вылова этой рыбы, то есть у нас почти 5 миллионов тонн поймали в прошлом году, и в этом году тоже планируется, что будет небольшой рост. Большинство рыбы, конечно, производится у нас на Дальнем Востоке, но есть несколько проблем отраслевых, которые мешают нам, жителям центральной, по крайней мере, части России, получать свежую рыбу по достаточно таким доступным ценам. Во-первых, самое главное, о чем говорят рыбопромысловые хозяйства, о том, что поставлять рыбу за рубеж сейчас выгоднее, причем в разы выгоднее, чем поставлять ее на внутренний рынок.
Какой это за рубеж? Какие страны?
В Корею, в Японию, там, где добывают и сгружают в эти порты. Меньше бюрократии, говорят, и заморочек, и дешевле это.
Да, на самом деле, то есть, вот как сегодня мне рассказывали эксперты, грубо говоря, если приезжаешь в какой-то китайский порт или японский порт, то там через 15 минут уже рыбу начинают разгружать, а через полчаса уже деньги падают на счет рыбопромысловой компании. У нас же сначала нужно пройти пограничников, потом нужно пройти таможенников, потом обязательно сдать на проверку Россельхознадзору. Это минимум 2 дня. Ну, то есть это очень большие административные сложности, конечно, и плюс ко всему за меньшие деньги. То есть на наших рыбных биржах дают меньше рублей за ту же самую рыбу, за которые могут получить за рубежом, например, в 2 раза больше. Так что стимула продавать на внутренний рынок нет. Различными административными возможностями все-таки пользуются власти для того, чтобы убедить. Но это лишь административные возможности, которые используются. Нет экономических стимулов, которые бы позволяли рыбакам больше рыбы отдавать на внутренний рынок. И вот если это исправится, то, конечно, тогда не 80%, а 95% рыбы.
Но нам пишут, пишут, что рыба дороговата и подорожала. Вот в Твери, пишет наш радиослушатель, карельский лосось дешевле 450 рублей не найти, а было по 350.
Карельский в Твери. А с Тихого океана доставь рыбу вот сюда, к нам, в Центральную Россию. Как она возражает?
Ну и вот еще муксун, эльма, осетр. Мы скоро название этих рыб забудем. Ну, не знаю. Да, кстати, спасибо журналисту отдела экономики «Комсомольской правды» Евгению Белякову. Ну, не знаю, из какого региона вот пишет наш радиослушатель, который забыл название этих рыб, но вот, по крайней мере, в столичных торговых точках эту рыбу найти
пока
можно.
Пока есть, да.
Но давайте вспомним все-таки, как пела группа «Манго, манго», что лучшая рыба – это...
Как надоело комса, да потому что лучшая рыба – это колбаса, колбаса. Лучшая рыба – это колбаса, колбаса. Прячут улыбки, раки в пруду, юная стоит треска. Я не иду, не иду, не иду, ее не коснется рука. Да потому что лучшая рыба – это колбаса, колбаса. Лучшая рыба – это колбаса, колбаса.
Картина дня.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.